Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные вершины 20 века». Скрипичный концерт Беллы Бартока, как одно из наиболее влиятельных сочинений столетия. И одна из наиболее популярных мелодий. Тема из симфонической поэмы Яна Сибелиуса «Финляндия». Программу из Нью-Йоркской студии ведут Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 13 июля 1999 года.
В эфире седьмая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Прежде чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергаются культурно-историческому и музыковедческому анализу одно из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям по возможности исполнения авторов. Программа располагается в иерархическом порядке от низшего к высшему. Ну а теперь в путь. Как всегда, начнем с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
До сих пор мы к числу самых влиятельных произведений 20 века отнесли сочинения Шёнберга, Гурецкого, Шостаковича, Рихарда Штрауса, Рахманинова и Стравинского. А сегодня мы будем говорить о скрипичном концерте венгерского композитора Беллы Бартока. Он написал его в 1138 году, когда ему было 57 лет.
Знаменит во всем мире как открыватель подлинной венгерской музыки. Однако его венгерская музыка совсем не похожа на ту, что мы знаем по композиторам XIX века. По Листу, по венгерским танцам Брамса. Это другая венгерская музыка.
Ну вот потому-то он и новатор, что это другая венгерская музыка. Потому он и заявил о себе так смело в музыке XX века. И поэтому, скажем, это сочинение, скрипичный концерт, и имеет такое значение и для истории жанра, и для истории того, как народная музыка преломляется в сочинение профессиональных композиторов в 20 веке. Надо сказать, что Барток был действительно профессиональным фольклористом. Это очень сложная и нудная профессия. У меня много друзей было фольклористов, которые на лето уезжали записывать песни по деревням. Это очень-очень трудная работа, потому что, ну, во-первых, конечно, ты живешь, черт знаешь, где там передвигаешься, черт знает как. И вдобавок крестьяне очень люди, на самом деле, упрямые и с большой неохотой разрешают записываться, с большим подозрением к тебе относятся.
Да я тоже собирал фольклор, правда, не музыкальный, а песни, стихи, загадки, и сожалею о том, что он весь пропал, потому что там была масса неприличных частушек, которые отобрали у меня на таможне. Но я знаю, как трудно заставить крестьян разговориться.
Ну вот сколько, например, вы записали частушек?
5000 у меня было в тетрадке записано.
А, ну это все-таки неплохая цифра, потому что Барток за свою жизнь записал приблизительно 11 тысяч песен. И, кроме того, он это записывал очень тщательно, эти вещи. И самое интересное, что весь этот колоссальный архив Бартока находится здесь, в Нью-Йорке, в архиве Колумбийского университета. Когда он будет весь полностью издан, Бог один только знает. Но, во всяком случае, это часть того колоссального вклада, который Барток внес в историю фольклористики в 20 веке. И как раз в его творчестве вся эта вещь имела колоссальное значение. Имела колоссальное значение и композиторское, и также этическое, и я бы даже сказал, что политическое. Потому что вот сейчас, когда мы наблюдаем такой невероятный взрыв национализма, причем как раз вот в том районе, в котором вращался Барток.
Он ведь был из Трансильвании, спорный район.
И что интересно, он, будучи венгром, записывал музыку народную Румынии, за что на него нападали сразу с двух сторон. В Румынии его обвиняли в том, что он спекулирует на румынской музыке, а в Венгрии в том, что он вообще занимается музыкой как бы врага, потому что там относились к румынам как к врагам. И Бартоку пришлось очень туго. И вообще Бартоку по политическим соображениям приходилось всю жизнь достаточно туго. И он себя вел очень благородно. Он в итоге, как мы знаем, он уехал из фашистской Венгрии, сюда переехал, в Нью-Йорк, в 1940 году. И как раз перед этим у него в Венгрии, он уже был там знаменитый композитор, попросили разрешения какую-то площадь назвать его именем. И он ответил, что он запрещает называть своим именем какую бы то ни было площадь или улицу в Венгрии, пока в Венгрии имеется, а тогда их было много, улицы и площади имени Гитлера и Муссолини. При этом я должен сказать, что он потом уже умер, и уберечься от того, чтобы на его имени бы спекулировали бы в послевоенной социалистической Венгрии, он не смог. Там вовсю Бартоком называли все, что ему угодно. Правда, я должен сказать, что его приятель, с которым они вместе занимались исследованием фольклора, Золтан Кодай, один раз поступил довольно смело, и на одной из презентаций, где произносились бесконечные речи о том, что Барток, если он был бы жив, был бы, конечно, сейчас членом коммунистической партии Венгрии, престарелый Кодай в присутствии печально известного Ракоши встал и сказал, что Бартока не может числить в своих рядах ни одна политическая партия мира. Для периода Сталина, когда Ракоши был у власти, это было очень смелое заявление.
Да, все это очень интересно. Но давайте вернемся к музыке. Итак, чем венгерская музыка, скажем, Лист, отличается от венгерской музыки Бартока?
Если в нескольких словах, тем, что Лист использовал музыку в стиле вербункош, а именно музыку городскую, фольклорную, но городскую по своему происхождению, в то время как Барток обратился к более архаическим слоям, к настоящей крестьянской музыке. Вот посмотрите, как использовал венгерскую музыку Лист в одной из своих многочисленных венгерских рапсодий, которые все основываются вот на этом городском слое венгерского фольклора. Играет Владимир Горовец. Сказать, что для меня эта музыка звучит очень интересно, очень захватывающе. И при том, что сам Барток очень продвинул это исследование венгерской народной музыки, он к Листу относился с высочайшим уважением. И невозможно относиться к нему иначе, потому что для своего времени то, что Лист сделал, может быть, было еще более смелым делом, чем то, что сделал Барток в 20 веке. Потому что, в конце концов, то, что делал Барток в 20 веке, уже пораньше до него, может быть, сделал Стравинский. И вообще отношение Бартока к Стравинскому, связь Бартока и зависимость Бартока от Стравинского, они очевидны. А у Лист в этом смысле был, может быть, даже большим пионером. Он сам двигался впереди прогресса, что называется. Но, конечно же, то, что Барток находил в фольклоре, вот эти вот древние слои, слои, когда голос интонирует вот такие глиссандо по такой движущейся шкале, этого всего Лист даже не мог услышать в музыке, даже если бы захотел. Его ухо просто таких вещей бы не улавливало. И вот очень интересно, у Бартока чтобы послушать сочинение, называется оно 44 дуэта для скрипок двух. Там он использовал такой экзерсис, может быть, к скрипичному концерту, с которого мы начали. Там он использовал услышанные венгерские мелодии, показывая их с разных сторон, иногда очень неожиданных. И здесь я хочу показать одну очень интересную экспериментальную запись. В Нью-Йорке выступала замечательная исполнительница современная, Ива Битова, чешка. Она играет на скрипке и одновременно поет при этом. Незабываемое впечатление. Она двигается по сцене босая, что-то такое говорит сама себе, размахивает руками, какими-то детскими игрушками манипулирует. Это очень необычное действие. И запись эту наши слушатели услышат первые вообще, потому что она еще не существует в законченном виде. Это то, что у профессионалов называется блинчик. Такая предварительная, такой экземпляр, который слушают только люди, подготавливающие запись. Ива Битова играет дуэты Бартока.
Музыка Бартока вписывается в общий контекст европейской западной культуры начала 20 века, 30-х годов, когда с провинции, из глухих мест в центр отправлялись какие-то посланцы древнеархаических слоев культуры. Это можно проследить и на примере ирландской культуры, скажем, и на примере американской части культуры. Насколько музыка Бартока связана с общим движением модернизма? Считается, что его музыка одновременно сложная и кристально ясная, компактная и необычайно функционально сложная и непонятная. Как вот все это сочетается в одном композиторе?
Мне сейчас гораздо более интересен Барток как человек, представляющий музыкальный национализм, чем как модернист. Потому что то, что он делал в качестве модерниста, делали и другие люди, и у них, может быть, получалось не хуже, а где-то для меня и более примечательно. Но то, что Барток сделал вот с фольклором Центральной Европы, пожалуй, не сделал никто, и сейчас для нас это особенно важно, потому что именно эта часть опять о себе заявляет как об очаге национализма, и именно поэтому мы все время пересматриваем историю культуры 20 века с точки зрения того, что происходит с нами сегодня. Я ничего в этом как раз дурного не вижу, поэтому для меня сейчас Барток интересен. А конкретно данное сочинение, с которого мы начали, скрипичный концерт, для меня важно еще и потому, что это один из блестящих образцов жанра, который в 20 веке необычайно расцвел. Можно назвать скрипичные концерты Альмана Берга, Шостаковича, Прокофьева, Сибелиуса. Это все выдающиеся образцы жанра. Но скрипичный концерт Бартока мне представляется одним из самых интересных, потому что в нем скрипка делает то, что ей нужно делать. Она поет. Это ее обычная функция. Скрипка всегда голос. Но в данном случае это голос целого народа, причем народа, расположенного в той части Европы, который именно в наши дни становится очагом возможных трагических конфликтов. И в этом, как мне кажется, особое значение скрипичного концерта Бартока.
микрофона Александр Генис. В эфире 7-я передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия.
Ну, сначала мы вспомним, какие мелодии же у нас звучали. Это были мелодии Пуччини, Пьеццолы, Бернстайна, Ллойда Вебера, Прокофьева и Гершвина. А знаменитой мелодией сегодня будет произведение очень необычное, которое я выбрал специально для того, чтобы оно составляло пару с нашим влиятельным произведением. Это будет тема из симфонической поэмы финского композитора Яна Сибелиуса, и называется это произведение тоже «Финляндия».
У нас получается угрофинская передача окраины Европы, неиндоевропейские культуры. Крайне экзотично.
Причем я должен сказать, что это был именно Барток, который впервые в своих исследованиях, вот, фольклористикой, выдвинул идею, что весь угрофинский фольклор музыкальный имеет общее происхождение, а именно азиатское происхождение. Корни и у финнов, и у венгров одинаковые. Это азиатская музыка, но, как видите, преломляются они очень по-разному. И преломляются они по-разному не только в музыке эти вещи, но и по-разному в политике. А это уже, очевидно, свойство, может быть, национальных характеров. И как они рефлексируют, как они видоизменяются в связи с политикой.
Любопытно, что Сибелиус обращался с фольклором совсем не так, как Барток. Если Барток использовал фольклор, то Сибелиус его создавал.
Но функции фольклора и использование фольклора, обращение к нему и функции композитора в обществе довольно схожи у Бартока и у Сибелиуса. Барток тоже как бы в своих произведениях дал самоутвердиться венгерскому народу. Сибелиус сделал это, может быть, еще в большей степени, потому что у Бартока все-таки был предшественник, этим предшественником был Лист, как мы уже говорили, а Сибелиус был для финнов первым национальным композитором, и не просто первым национальным композитором, но сейчас в итоге можно сказать, что это будет, может, вообще самая важная финская культурная фигура. Когда Сибелиус умер в 1957 году, то тогдашний президент Финляндии Пасеки, выступая на его похоронах, сказал, что мы, финны, должны быть счастливы, что благодаря музыке Сибелиуса наше национальное своеобразие поняли и оценили во всем культурном мире. И добавил, что в течение столетий никто не показал существо финского образа мышления так полно, как это сделал Сибелиус.
Тема из Финляндии, которую мы только что слышали, была настолько ясно и четко связана с Финляндией, что царское правительство запрещало ее исполнять, опасаясь беспорядков.
Ну, на самом деле, это произведение в Финляндии современно является как бы неофициальным гимном. И история его действительно достаточно показательна. Это был очень драматический момент, когда царское правительство лишило полномочий финский сейм, очень активное наступление совершило на финскую автономию и, в частности, закрыло газеты. И вот финская общественность решила устроить поддержку своей прессе, и одной из форм этой поддержки были исторические спектакли, исторические картины. 6 аллегорий из жизни Финляндии, и весь сбор от этого концерта должен был пойти в пользу вот этой преследуемой царским правительством финской прессы. Но сочинение Сибелиуса стало столь популярным, что она отделилась от этого спектакля. И на сегодняшний день представляет из себя суть Финляндии не только для самих финнов, но и для всего мира.
Музыку Сибелиуса часто называют голосом севера. Что специфически северного в этой музыке?
Странное сочетание темперамента и то, как этот темперамент выражается. Потому что музыке Сибелиуса нельзя отказать в яркой романтической эмоциональности. И в то же время вот эта эмоциональность выражается очень специфическим образом. Ты ощущаешь все время, что человек как бы старается скрыть эту эмоциональность. Он старается быть более суровым, может быть, даже, чем ему самому бы хотелось. И формы, в которых эта эмоциональность у Сибелиуса выражается, она тоже специфическая. Она напоминает нам о каких-то финских, может быть, ландшафтах, во всех этих фьордах, скалах. Это очень монументальные формы. И когда ты вслушиваешься в эмоциональное содержание музыки Сибелиуса, то ты тоже неминуемо вспоминаешь свои встречи с финнами, потому что за их внешней сдержанностью и внешней суровостью всегда скрывается очень монументальный и яркий эмоциональный мир.
Сибелиус избирательно популярен, он очень известен в США и в Англии, и в России. Как сложились отношения у Сибелиуса с его восточным соседом?
Нет, в России Сибелиус не так популярен, я это знаю по себе, я совсем почти не знал музыки Сибелиуса в России. Другое дело, что моя жена финка, и поэтому в нашей квартире сейчас царит культ Сибелиуса, и вот под влиянием Марианны я действительно изучил все симфонии Сибелиуса, и практически каждый день эта музыка у нас играется. А в России, я считаю, у музыки Сибелиуса еще очень большое будущее, потому что по сравнению с Америкой его знают очень и очень немного. А здесь, в Соединенных Штатах, вот та же самая тема, с которой мы начали эту вторую часть нашей передачи, звучит даже в телевизионной рекламе.
Вы имеете в виду рекламу финской водки?
Да, финской водки и финского сыра. Оба этих товара здесь, в Соединенных Штатах, очень популярны. Популярна и музыка Сибелиуса, потому что в ней есть вот эта хорошая консервативность, хорошая старомодность, которая всегда в моде, на самом деле, у широкой американской аудитории. И я думаю, что музыка Сибелиуса и, в частности, его Финляндия никогда из моды по-настоящему не выйдет.
Слушали седьмую передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». К 200-летию со дня рождения Пушкина. Пушкинский спектакль «Камы Гинкаса». Ральф Файнс, исполнитель главной роли в фильме «Онегин», интервью нашей программе. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 15 июля 1999 года.
Микрофона Марина Тимашева. В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Сегодня, по прошествии некоторого времени со дня пышных пушкинских торжеств, я хотела бы остановиться на двух сюжетах, с ними связанных. Спектакль «Камы Гинкаса. Пушкин. Дуэль. Смерть», поставленный в Московском театре юного зрителя, можно считать одним из лучших в ушедшем сезоне. Режиссер не хотел бы видеть себя героем мемуаров, подобных тем, что оставили о Пушкине и его друзья. Между тем, пьеса, написанная самим Гинкасом, построена именно на документах, воспоминаниях. В июне в Петербург, а затем и в Москву приехал Ральф Файнс, лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Английский пациент». Нынешний визит был приурочен к мировой премьере фильма «Онегин», в котором Ральф Файнс сыграл главную роль. Но Ральф Файнс, кинозвезда и артист лондонского театра «Альмейда», любезно согласился поговорить со мной не только о кино, но и о театральных проблемах. В Московском театре юного зрителя Камы Гинкас, один из лучших российских режиссеров, поставил спектакль по пьесе собственного сочинения. Он называется «Пушкин. Дуэль. Смерть». Можно сколь угодно весело смеяться над датскими спектаклями, то есть спектаклями к дате, но Каму Гинкаса невозможно обвинить в конъюнктуре. 25 лет тому назад безработный режиссер решил распрощаться с профессией вовсе и под занавес карьеры стал у себя дома репетировать спектакль «Пушкин и Натали» по письмам Пушкина Гончаровой периода сватовства. Тогда же из реальных писем, документов, воспоминаний современников была составлена пьеса «Пушкин. Дуэль. Смерть». С тех пор в ее тексте ничего не изменилось. Действие спектакля происходит в белой комнате, издавна облюбованной режиссером.
Не только дело в приближении, а дело в такой, как бы, как под увеличительным стеклом все смотрится. Поэтому черно-белое, потому что на белом фоне каждый нюанс более виден. Очертания фигуры, смысл лица, выражение глаз. Кто-то это назвал операционной, кто-то даже назвал прозекторием. Это пространство, очищенное от быта, где мы смотрим суть. Медицински смотрим. На людей, на их взаимоотношения и на события.
В белой комнате стоит черный-черный стол. Вскоре его накроют белой тканью, а вокруг рассядутся воображаемые собеседники. Все те люди, что окружали Пушкина при жизни. Нащекины, Вяземский, Яковлев, Сологуб. И начнут сплетничать, перебивая друг друга, доказывая всему свету, что только они владеют истинным знанием о поэте.
Смеялся заразителем громко, обнажая при этом два ряда зубов, белизной, с которыми могли сравниться только первым.
Я заметила проходившего Пушкина. Такой урод
был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами необыкновенной привлекательности. К концу жизни у него уже стало проглядывать лысина, и волосы его переставали заметно виться.
Почти каждый день мы с Пушкиным ходили гулять. по толкучему рынку.
Ни один. Ни один из портретов не передал и сотой доли красоты его необыкновенного облика, в особенности его удивительных глаз.
Ходили по рынку, покупали там сайки. Потом возвращались домой по Невскому проспекту.
Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал.
Возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям.
Пушкин, вернувшись домой, застал.
Щеголям, которые убегали от нас с ужасом.
Витя!
Скажет бывалую эпиграмму и зальется добродушным, звонким, детским смехом. Пришлось быть свидетелем и актером драмы, окончившейся смертью.
Цвет появляется во второй части спектакля. Память ярче, когда речь заходит о смерти. А на стол услужливый и молчаливый лакей положит посмертную маску поэта. В диалоге действующие лица пробуют выяснять, как могла случиться эта дуэль, кто более других виновен в том, что ей не воспрепятствовал. Ритм ускоряется, мужские голоса становятся слышнее женских.
Не подозревая, нисколько содержания, приносимого мною гнусного пасквиля, я передал его Пушкину. Он сидел в своем кабинете, распечатал конверт, сказал мне: «Я уже знаю, что такое. Я такое же письмо получил сегодня от Хитрового. Это мерзость против жены моей. Впрочем, сами понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу, если кто-нибудь сзади плюнет мне на платье, как это дело моего камердинера, вычистить платье, а не мое. Жена моя, ангел, никакое подозрение коснуться ее не может».
«По истечении 24 часов, то есть после вторичного свидания отца с тобой,
Пушкин приценился к пистолету.
В день моего приезда, 6 ноября, в то время, когда я у тебя встретил вечером, сын был в карауле и возвратился на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить 3 дня и очень. Вчера он последний раз был в карауле, и нынче в час пополудни будет свободен».
Пушкин приценился к пистолету.
«Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец. Сидит отбиться от несчастья, когда в одно ожидание сводит его с ума».
«Пушкин приценился пистолетом,
а не купил.
По неимению денег».
«9 ноября. Александр, я не дал никакого ответа старому Гекеру. Я сказал ему в моей записке, что не застал себя дома, что, не видавшись с тобой, не могу ничего отвечать. Есть еще возможность все остановить, реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит, ради Бога, одумайся».
Реальные документы времени, вы сами это слышите, объединены таким образом, будто люди впрямь разговаривают, ссорятся или соглашаются. И почти детективен азарт исследования. Что же действительно произошло в 1837 году? Ответа мы не получим, поскольку герой рассказывает значительно больше о себе любимых, а не о Пушкине. Знакомые по книгам все эти люди вдруг приобретают плоть и кровь. У каждого есть своя интонация, свой характер, своя манера, свое отношение к другим. А поскольку играют артисты в 2 шагах от зрителей и не стараются сделать речь более интонационно старинной, то каждый зритель внезапно ощущает себя одним из персонажей старой истории, тоже виновным в смерти Пушкина. Коллективный портрет эпохи вообще не слишком отличается от нынешнего.
Мы более вульгарные, более грубые, было много условностей, и надо было держаться определенного тона. Тон был очень важен. В этом спектакле мы не придерживаемся этого, потому что, во-первых, он нам труден, чужд и может казаться манерным и неискренним. Но по существу ничем не отличается. Тогда люди не могли перенести эту катастрофу, которая произошла, личную катастрофу, несмотря на то, что это были люди, иногда даже далекие от Александра Сергеевича. Как тогда, так и сейчас. И сейчас мы очень далеки, мы уж совсем не друзья и не родственники, но мы до сих пор, в общем, не можем опомниться от этой катастрофы, которая случилась в январе 1937 года. Тогда пытались причаститься к великому, как-то быть рядышком с великим, а что сегодня этого не происходит, да сколько угодно. Тогда обсуждали, звезд назовем, и сейчас обсуждаем великих.
Ничего не изменилось, и поначалу смешной спектакль обрывается резкой трагической нотой. Стол, крючьями прикрепленный к потолку, со страшным скрежетом начинает движение, наподобие того, как гроб опускается в могилу, но движется он вверх. Душа отрывается от бренной оболочки, уходит туда, где всей этой публике ее не достать. А они виснут на краях стола гроба. Двойная режиссерская метафора. С одной стороны, они цепляются за Пушкина, как за то единственное, что введет их в историю. С другой, ведь они же любили его. как умели. И, не сумев ни вернуть Пушкина на бренную землю, ни пристроиться к его славе, рвут на куски белую ткань, рубаху. Так было на самом деле. Светские дамы и господа обрезали пряди волос с головы покойного поэта и отрывали полоски от его последнего костюма.
Всем до него было дело, и сейчас есть дело. Это я и слышу, что он раздираем на части. Он был раздираем на части, и он раздираем на части сегодня. Это жуткое ощущение. Я часто вспоминаю кусок из Евангелия, когда, значит, Иисус совершил очередное чудо, и, значит, всякие калеки, прокаженные и всякие другие рванули к нему с тем, чтобы он совершил чудо и там вылечил бы или воскресил бы, да-да-да-да. И мы знаем, Иисус Христос такой вот, в общем-то, трогательное такое лицо, такой весь он для нас существует, а совсем не для себя. Его просто, его бешенство. У него миссия не лечить и не поднимать мертвых. Его миссия совсем другая, и она очень нелегкая и мучительная. И никому нет дела до его личной миссии. Никто же не занят его миссией. Все заняты своими миссиями. Но чудеса – это ерунда по сравнению с тем, что ему предстоит делать. Вот как Иисус был раздираем на части для каких-то дел, так иначе я просто ощущаю это. Пушкин раздираем на части.
Когда я смотрела этот спектакль, я внезапно подумала, что вот Кама Гинкас пройдет какое-то время, он сам может оказаться героем мемуаров. И мне стало интересно, сам режиссер, думал ли он о себе как герое мемуаров? Нравится ли ему себя видеть в качестве такого героя?
Я не знаю, как бы я на это реагировал еще в юные годы. Я себе очень четко, очень живо, очень изнутри представлял медный или бронзовый памятник Пушкину. Ну, как он в Ленинграде стоит. Внутри он пустой. Он большой, а внутри пустой. Я себе представлял внутри маленький Пушкин, настоящий. И он в бешенстве, он бьется об эту бронзу изнутри и вопит. Я никогда не стоял с такой протянутой рукой. Я вообще не похож на этого бронзового типа, который надо мною. Прекратите вообще вот это все безобразие. Что вы говорите? Что вы делаете? Это не я, это не про меня, это ко мне не имеет отношения. И отгоните этих птиц. Это я очень определенно, очень лично ощущал тогда. И, может быть, не так остро, потому что я стал старше, ощущаю сейчас.
Маленький Пушкин комочком бьется внутри этого спектакля, внутри воспоминаний о нем. Самое уникальное, что дает постановка Камы Гинкаса, абсолютное ощущение, что ты лично был свидетелем смерти Пушкина и не сделал ничего, чтобы остановить Дантеса. Странное ощущение причастности к смерти того, кто погиб за 150 лет до твоего рождения. Всем было и есть до него дело. На волнах радио «Свобода» театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Москве прошла премьера Евгения Онегина. Режиссер Марта Файнс, в главной роли Ральф Файнс. А год тому назад в Москву привозили спектакль по чеховской пьесе «Иванов» Лондонского театра «Альмейда». Ральф Файнс – ведущий артист, то, что называется «Премьер Альмейда Театр». Кроме «Иванова» в театре он играет Гамлета. Теперь Онегин в кино. Между прочим, Евгения Онегина называют русским Чайлд Гарольдом, а Иванова – русским Гамлетом.
I can see why there might be this point of view, because Pushkin had a lot of inspiration from the poetry of Byron. And
я понимаю, откуда взялась эта точка зрения, поскольку Пушкин был сильно вдохновлен байроновским портретом и, конечно, цинизмом Чайлд Гарольда. Но, по-моему, Онегин гораздо более интересная, много более сложная натура. А Иванов, конечно, все время твердит: «Я не Гамлет, я вообще не хочу им быть». Я думаю, что моральная дилемма Иванова сильно отличается от Гамлетовой. Гамлет поставлен лицом к лицу с убийством отца, и это ужасает. Иванов же оказывается наедине с пустотой, которая разлита в нем самом. Я бы назвал это формой современной депрессии, фрустрации. Я понимаю, чего Гамлета сравнивают с Ивановым, но не думаю, что это верно. Мой второй вопрос к знаменитому английскому артисту. Видит ли Ральф Файнс что-либо общее между Ивановым и Онегиным? Я думаю, что они совпадают в этом необычном качестве лишнего человека, но это слишком общо. Иванов, он все время пытается совладать с миром, Онегин нет, а Иванов все время хочет изменить мир и внезапно ощущает себя вымотанным, уставшим, что ли. Онегин ничего этого не делает. У него есть своя система ценностей, но он ни в чем серьезно не заинтересован. Онегин в сравнении с Ивановым отрицательный герой. Он являет собой картину душевной слабости. Иванов полностью сосредоточен на самом себе, Онегин нет. С этого надо начинать.
Of the soul. Ivanov is morally concerned about himself, while Onegin isn't to begin with.
Может ли театральный и киноартист Ральф Файнс объяснить ту систему актерских приспособлений, которую он использует для создания образа, образа Гамлета и Онегина?
Well, it's a very particular physical existence for Onegin because of His dandy style, his clothes are so connected with him.
Но физическое существование Онегина очень конкретно. Он денди, его манера одеваться тесно связана с тем, что он собой представляет. Для Онегина очень важна концентрация внимания на том, как он предъявляет себя людям. Не стоит объяснять это только ярмаркой тщеславия. Это свойство является частью его натуры. Ему необходимо видеть себя в зеркале, чтобы себя идентифицировать. У Гамлета все совершенно иначе. Он находится в конфронтации с действительно ужасной вероятностью того, что отец его был убит дядей. И это намного страшнее, чем все, с чем вообще сталкивается Онегин. Я думаю, любой артист, репетирующий Гамлета, он должен выбирать из двух возможностей. Он будет играть или такого тихого Гамлета, почти что кататоника, или он должен метаться во гневе. Обычно Гамлет внешне физически демоничен и очень яростен.
It can be either very still, almost catatonic and panic, or else it can be raging and physically demonic. I think the range of physical possibilities with Hamlet is extreme.
Как работает Ральф Файнс с режиссерами? Подчиняется он им или позволяет себе спорить?
Well, Martha, of course, we have a shorthand of communication just because we are brother and sister.
Ну, с Мартой я, конечно, на коротке, ведь мы брат и сестра, и у нас очень много общего на инстинктивном уровне. Но сценарий Онегина, например, мы обсуждали 2, а то и 3 года. Дебатов было много. К соглашению, впрочем, мы пришли уже до начала съемок. Особенно трудно было решить сцену дуэли. Я хотел, чтобы пара пистолетов выстрелила почти одновременно. А Марте нужна была пауза после выстрела Ленского. По моему мнению, в моем представлении, это делает Онегина, ну, слишком расчетливым, что ли. В самом фильме, вы, наверное, заметили, мы не следили за лицом Онегина, все время фиксировали камеру на Ленском. Но это только эпизод. Обычно мы с Мартой находимся в гармонии. А вообще, я довольно часто расхожусь с режиссерами в восприятии. Но это полезно. В споре рождается истина. Разногласия доказывают общую заинтересованность делом. Я, актер, должен уметь внятно аргументировать свою позицию. Я говорю: «Да, можно сделать по-твоему, но давай я попробую объяснить свою мотивацию». И скажу вам правду, я никогда не терпел поражения в столкновении с режиссерами. А работал-то я с великими. Ну, с Иштваном Сабо, с Нейлом Джорданом. Они точно знали, чего хотят, но им казалось важным, и мне не артиста. Я всегда прошу режиссера: дай мне сделать по-твоему, потом по-моему, посмотрим на сцене, кто из нас прав. Я, например, считаю, что это тихая сцена. Ну, я сижу возле стола. А режиссер требует, чтобы я ходил по комнате. Что ж, я сделаю и так, и так. Иногда правда оказывается на стороне режиссера, а иногда и на моей.
So if I say I saw the scene in this way, I did, I thought it would be quiet, and this character would hardly look up, he'd only look at the table, and the director says, well, I think you need to get up and walk around the room, and I said, well, I'll try it like that. Maybe he's right. And sometimes he's right, and sometimes he thinks I'm right.
В последнее время в России часто говорят о кончине режиссерского театра и о наступлении эры самовластия артиста. И, естественно, невозможно упустить такой шанс и не спросить у Ральфа Файнса, так ли обстоят дела в Англии, стране традиционно властной режиссуры, стране Питера Брука и Питера Холла, Тревора Нана или Деклана Доналана.
Well, there's some truth in it. I think there was in the 70s and early 80s very, very strong time of director's theatre.
Да, в этом есть правда. 70-е и 80-е годы были в Англии временем очень мощного режиссерского театра. Мы называем это концептуальной режиссурой. В основном она опиралась на Шекспира, в отношении которого существовала масса теорий, и иногда они были очень хороши, иногда нет. Но вот Питер Брук, очень властный режиссер, но он всегда знал, что артисту надо экспериментировать. Нам нужны сильные режиссеры. Но великими они становятся, только если впускают на репетиции хаос, потому что из хаоса рождаются открытия. Актерское ощущение свободы должно быть сбалансировано с тем, чтобы кто-то эту свободу режиссировал.
This chaos is when you are truly making discoveries. I think it's a balance between actors having their freedom and directors directing their freedom.
Ральф Файнс, он и кинозвезда, и звезда театра. Какой вид искусства предпочитает он сам?
It's not easy for me to say I have one preference. I feel lucky that I can do both.
Мне нелегко сказать, что у меня есть какое-то однозначное предпочтение. Я счастлив, что могу делать и то, и другое. Театр и кино уравновешивают друг друга. Есть, конечно, что-то чудесное в самом аромате театрального представления. Ну, хотя бы то, что никто потом не режет спектакль на кусочки. Зато в кино больше деталей и больше вещей, которые можно опробовать. У актера перед камерой масса возможностей. А вот каждый вечер перед публикой, ну, это как на поезде. И обязательно надо добраться до конца путешествия. Ты не можешь остановиться и сказать, так, давай другой дубль. Театр более опасен, это более взрывчатое вещество, и поэтому больше от артиста требует. Может быть, я все же дорожу театром больше. В нем я учусь, в нем я более темпераментен.
It's where you really by being exposed, you learn.
Потому что Ральф Файнс все же предпочитает театр кинематографу. Сейчас он ведет переговоры только с театром Альмейда. И ему предложено две роли одновременно. Ричарда II и Кориолана в пьесах Шекспира. Центральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шинов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все
интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую в Россию уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».